«Пиши вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10:06 в студии Анастасия Аношко. И сегодняшний наш гость Ева Меркачева. Здравствуйте, Ева.
Доброе утро. Доброе.
Член СПЧ, также член ОНК. Это общественная наблюдательная комиссия города Москвы, которая смотрит и наблюдает за местами принудительного содержание, да, да, это включает в себя и тюрьмы, СИЗО, да, и
психушки,
и, да, эти все заведения, где, значит, психдиспансеры это называется или нет?
Это не диспансер, это другое, это психушки, как раз больницы, где уже лечат человека, даже если он не хочет это.
А, вот, да, да, где с принудительным. Да. Ну, СПЧ это более объемная вещь, да, это совет по правам человека, а ОНК это московская, да, региональная. Да. Вот, и плюс еще Ева, конечно же, пишет в газете «Московский комсомолец»
расследование,
да, публикует. И поскольку вот это все вместе так слилось, я, кстати, хотела сделать комплимент, это, наверное, чуть ли не единственный пример вот для меня такой живой, когда человек сочетает действительно активную позицию по многим вещам и рассказы об этом.
Спасибо. Есть,
спасибо. И да, и это такой суперфункционал, когда ты одновременно смотришь и рассказываешь. Значит, и, соответственно, первое, что я хотела спросить, это про всяких наших прям подряд громких, вы же знаете практически всех людей, связанных с громкими делами, которые в итоге лишаются свободы.
Да.
Начиная с наших губернаторов,
да,
вот эта грядка, вот мы уже в 2020 году про них чуть-чуть подзабыли,
да,
а они же вот все
никуда
тут
не делись, да, они там остались.
Они тут сидят, они не по месту жительства сидят.
По-разному, в разной ситуации бывают. Если у кого-то начался суд, обычно по месту жительства, поэтому там губернатора, например, Коми вывезли. Другие остались, если следствие еще до сих пор длится, то они здесь у нас в Москве, поскольку расследуют такие дела обычно как Главное следственное управление, вот, и все это базируется у нас в Белокаменной.
Вот, Белокаменная вдруг, да, уже давно, да-да, кирпичная. А вот этот вот сахалинский губернатор, он на меня самое сильное впечатление произвел с точки зрения фотографий, которые мы видели, вот, сопровождающих все это дело, что, значит, там, ну, там ручки какие-то за 200 миллионов, да. Но ручки я так и не поняла, как это может быть. И вы, кстати, разбирались?
Вот, да, да, но это на самом деле старая история. Я помню, как только пришли к нему в СИЗО, он сидел в Лефортово, как раз у него так получилось, что не было ни листочка бумаги, ни ручки. А там любая просьба должна быть письменно оформлена. То есть, например, нужен тебе дополнительный рулон бумаги туалетной, ты должен написать заявление. А чем писать? И я ему дала свою ручку и сказала, ну, как-то пошутила по этому поводу, сказала, ну, извините, не, конечно, не такая, как у вас была, не за 10 миллионов, вот, не с бриллиантами, алмазами. А он на это ответил, что все, конечно, было сильно преувеличено, сказал, что ручка стоила миллион. Ну, для меня, кстати, честно говоря, это какая-то вообще умопомрачительная сумма, потому что я даже не могу себе представить, что я держу в руках ручку за миллион. Но, тем не менее, он сказал, что она вот была стандартная, обычная, вот такая миллионная ручка, вот, и это подарок, вот, но он как-то вот снизил градус, а вообще, конечно, нашему следствию свойственно немножко накручивать еще больше. На самом деле, если бы они описывали даже то, что есть, это все равно производило бы впечатление, поэтому не нужно было из миллиона 10 миллионов делать.
Может, они тоже привыкли уже к этому. У меня был короткий очень опыт со Следственным комитетом, общение, свой личный, совершенно не по каким-то общественным делам, и я была поражена эстетикой этих работников вот тогда у нас там, сейчас, как же это называлось? Следственный комитет, это у них какое-то межрайонное отделение, и там работают абсолютно молодые люди, все абсолютно накачанные, все в рубашках, которые топорщатся на... Ну, вот у них настолько раскачанные мышцы, что у них рубашка обычная, там, стандартная, не сходится, они немножко топорщатся под мышками, узкие галстучки, как у... корейских, как у корейских звезд. Они же молодые, эти парни, да, все. Да. А потом там мне несколько человек, там два человека дали свой WhatsApp и для ускорения переписки. И я посмотрела, что на аватарках там, значит, у одного, по крайней мере, как он выходит из машины очень дорогой, черный, перед каким-то забором. Ну, вот он сейчас в него войдет. Это видно, что на аватарке, что вот он сейчас, вот он на пороге. И я поняла из этого всего. То есть они там делают свое какое-то дело, там занимаются, но у меня было ощущение полное, что там, во-первых, они все в унисон, ну, думают, дышат, одеваются, выглядят и, ну, видимо, работают. И что это очень небедное, ну, как бы это стремление к очень высокому уровню доходов.
Ну,
части. Мне и кажется... поэтому, может быть, это и есть, это преувеличение, чтобы даже им казалось, что это дорого.
Да, я думаю, да. Вот, кстати, вы очень точно заметили, вообще есть такая тенденция, что правоохранители, конечно, хотят показать, что они живут все неплохо, что они не бедные, и им почему-то даже стыдно казаться в глазах других коллег своих вот такими, значит, несчастными, с какой-то мизерной зарплатой. Поэтому, наверное, вот это вот все вот такое вычурное. Я помню давно, правда же, помните история с ГУБПК, когда арестовали, это первые антикоррупционеры, которые задерживали губернаторов, мэров, а потом самих их арестовали по подозрению в том, что они провокации устраивали, фальсифицировали доказательства и так далее. И главный фигурант этого дела, Сугробов, до сих пор сидит, он получил большой срок. Так вот, я помню, вот эти все сугробовцы, их так называли в целом, они были обуты в основном в ботинки из крокодиловой кожи, там, вот, в общем, такие, в общем. Это, мне это казалось, честно говоря, дико, потому что, ну, надо как-то, наверное, ну, самих себя останавливать. Но это вот у людей не было еще культуры, что ли. Сейчас все равно уже поколение, оно немножко более хитрое и умное. Они, наоборот, иногда стараются даже показать, вот, что якобы они такие бессеребренники. Хотя у самих там дачи на Рублевках, да, и дома где-то там в центре Москвы. Но они при этом как бы вот демонстрируют, что живут на одну зарплату, борются с коррупцией, и такие все честные из себя. Это, я говорю, вот новое уже появилось, поэтому мы сейчас уже на шаг вперед в этом смысле. Но а что касается, да. Вот, помните, вот эта история громкая, которая тоже совершенно была непонятна всем, когда выпускники Академии ФСБ устроили пробег на Гелендвагена. Это все оттуда. Вот молодая поросль, которая хочет показать, наверное, себе в первую очередь, да, что они хозяева жизни. Но вот, как мне кажется, кстати, все равно, повторюсь, вот мы сейчас на новом этапе, когда они пытаются все это скрывать уже наоборот.
Ну, сейчас в современной вот этой такой IT-развивающейся тоже да. эстетике, которая тоже привлекательна, это легко сделать. То есть одеваешь там ноунейм-футболочку черную.
Да, далее, да. Если что, им сложно бывает задерживать своих жен, потому что те все равно имеют аккаунты в Фейсбуке, в Инстаграме и так далее. И потом, когда случай из чего, начинают наши коллеги, журналисты, расследователи смотреть, и вот кто задерживал такого-то там человека там, они тут же гуглят и выясняют, что а вот жена у этого была вчера на Мальдивах, там, а 3 дня назад на Бали, и вот одет она вот в такую-то одежду, вот, от Армани и так далее. И тут же все становится понятно. Хотя вроде как сам он в тех же соцсетях будет в какой-нибудь простой футболке, на которой написано «Я люблю Россию». Вот как-то вот так.
Ну вот, да. Но это, ну, так сказать, к делу не пришьешь, да?
К делу не пришьешь, но нет, за жен они сейчас тоже взялись, они сейчас их учат. И этому сложно дается, потому что жены не понимают. Обычно вот супруг же они выбирают каких? Модельной внешности, да, это не обязательно глубоко думающие люди. И они не видят смысла тогда быть замужем за властным человеком, если ты при этом не можешь всем своим подругам, одноклассникам показать, что у тебя есть на сегодняшний день. Они тогда расстраиваются.
Как какой-то это, вот, литературный сюжет, мне кажется. Уже напрашивается какая-то пьеса на эту тему.
Да,
я
да,
думаю,
да,
я
да.
надеюсь, что Минкин нас слушает. Вот, они что-нибудь сделают. Да-да-да, что-нибудь они сделают. Минкин тоже, да, печатается в МК. Смотрите, кстати, я еще ни разу не объявила СМС или Телеграм, но сейчас я это сделаю, а уже начинают писать и задавать вопросы. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм. Говорит МСК-бот. Латинскими буквами в одно слово пишется. Открывайте в Телеграм, ищите такое сочетание, говорит МСК-бот, и отправляйте сообщение. Значит, Хорошавин, ты что сейчас здесь сидит? У меня вот этот Нет. капюшон тогда, когда ты его потряс, вот этот образ, где-то его в коридоре сфотографировали, он как какой-то Дракула или что-то, похудевший идет.
Ну, он такой, он, конечно, вид у него харизматично-демонический, я бы сказала.
И вот. В жизни, да? То есть, потому что, может, это по фотографиям у меня впечатление.
И в жизни, да, но вот, понимаете, всегда, когда приходишь к человеку в первый раз особенно, ты видишь его несколько другого, он сам себя может даже не узнавать при этом.
Ну, это вообще, да.
Ну, представьте себе, это совершенно иные условия. Вот человек всю жизнь занимался там одним, да, а тут он оказывается вот в обстановке, где...
Наедине с собой.
Наедине сказать, с собой да. и наедине с камерой, где нет ничего лишнего вообще, где рулон туалетной бумаги, это чудо, потому что вот...
Что их не дают, скажи, пожалуйста.
Знаете, их дают, но один на 2 месяца, а некоторые этого не понимают. И они...
На одному человеку,
да, одному на человеку 2 месяца. Поэтому, когда он вдруг начинает там этим рулоном чего-нибудь там, не знаю, там вытирать пыль или что-то, а потом наступает следующий день, он говорит, а дайте мне еще. Он говорит, а все. Вот, и, собственно... И,
знаете... Прости, пожалуйста, а там гигиенических нет, не оборудовано у нас в основном? У нас все по старинке или в Москве все как в норвежских тюрьмах?
Нет, у нас никак в норвежских тюрьмах. У нас есть, конечно же, туалеты, причем вот зона приватности у нас только в единственном изоляторе, она такая весьма условная, это в Лефортово как раз, там такая перегородочка, и, собственно, ты, когда справляешь нужду, ты делаешь это на глазах у сокамерников. Но, слава богу, там камеры небольшие, 2 человека, поэтому свидетелем твоего позора, в кавычках, кавычках, становится только один сосед. Вот. А во всех остальных СИЗО уже есть такие кабинки, и ты не видишь, на самом деле, что там происходит.
Я просто к тому, что, можно, может быть, можно научиться обходиться без туалетной бумаги, если есть душ. Гигиенически нет.
Нет, души нет в камерах. Нет, в некоторых женских камерах он есть. Это у нас единственное СИЗО, кстати, женское. Так там вот в больших есть душ, а во всех остальных нет, и их выводят раз в неделю. Два раза в неделю.
Помыться.
Помыться. Поэтому в этом смысле, конечно, все не очень хорошо. Мы постоянно говорим, что вот есть все-таки право человека на какую-то вот такую приватную жизнь, с одной стороны, да, и на то, чтобы быть чистым, и там, вот на какие-то такие естественные вообще свои потребности, на их реализацию. Но вот, в принципе, нас слышат, потому что изменения какие-то есть уже за последние годы. Вот сначала мылись они раз в неделю, теперь два раза в неделю все разрешили, да, заключенным. Но вот что касается, опять же, некоторых отдельных учреждений, там все-таки есть проблемы. И у нас, например, есть такие помещения, как сборное отделение. Они у каждого СИЗО. Туда свозят, либо с камер поднимают заключенных на вроде бы непродолжительное время, для того, чтобы они там посидели, там, не знаю, час, два, три, а потом их сажают в автозаки, развозят, например, по судам, там, или везут к следователю. Но по факту человек там проводит в этом сборном отделении иногда по 6, по 8 часов. И мы вот недавно были в Матросской тишине, зашли в это сборное отделение, и, честно говоря, у меня волосы стали дыбом, потому что вот как-то так случалось, что мы все время ходили по камерам, и в сборку не заходили. А здесь вот эти вот стены просто вот вообще облупленные, в полу дырки, и нет туалета. То есть там часть камер с туалетами, а часть без вообще. Человек там сидит, причем там даже не сидит, там сесть невозможно. Стоит 6 часов без туалета, холодно, бетонный пол. Все это, конечно, честно говоря, навевает ужас, потому что, ну, в 21 веке так быть не должно. И мы первое сейчас, что поставили, вот в приоритетном порядке, наша рекомендация. Мы, конечно, не можем заставлять, но мы можем рекомендовать, чтобы как раз сборное отделение отремонтировали, чтобы люди там чувствовали себя людьми.
Угу. Да, слушайте, сколько там всяких тонкостей. И смотри, получается, что человек, вот он попал туда, вот он это все как-то проживает. Ты вот так перечисляешь, что была там-то, там-то, там-то. У вас есть у ОНК какой-то график, с которым вы посещаете? Вы можете делать внеплановые проверки? Или это согласованные на год вперед?
Нет, никакого графика нет. Мы идем вот туда, куда нам подсказывает сердце, да, где мы чувствуем, что может быть проблема. Мы идем, когда, например, кого-то задерживают, и тут же жалуются его родственники, там либо близкие друзья, коллеги.
Как вам можно пожаловаться?
Можно позвонить на... Есть горячая линия.
ОНК.
Да-да-да, можно написать на сайт, либо же... у нас, кстати, в соцсетях есть тоже аккаунты, либо конкретному члену ОНК. Списки членов ОНК, они есть на сайте общественной палаты. Ну, вообще их легко найти, на самом деле. И вот прям конкретному человеку. Мне часто пишут там в Facebook, в личку, куда угодно, и говорят, вот-вот, просим посетить. Когда было задержание, помните, врача, зав... Теперь уже бывший...
Саркисян.
Да, зав родотделением Саркисян.
Да.
Мне стали писать ее коллеги в первую очередь, не родные, а коллеги. Огромное количество врачей обратилось, многие звонили, достали мой телефон, и для них, конечно, было шоком, что доктора посадили, причем что вроде еще ничего не доказано, только на основании слов нескольких,
потерпевших. Она же сидит, но она сейчас дома, она сейчас отказали дома. Ноги, это писала.
Да, и потом они как раз, кстати, когда ее перевели под домашний арест, они опять же ко мне обратились, теперь уже родные, дочка написала мне, сказала, что вот с мамой плохо. Ну, вообще, на самом деле...
А можно я тебе в свою веру обращу? Есть очень интересная, ну, в смысле, для меня интересно, как для пациента, идея. И вот Алексей Парамонов, генеральный директор клиники «Рассвет», ну, он гастроэнтеролог, он приходил ко мне в эфир и говорил о том, почему нельзя сажать врачей за неспециальное причинение вреда, за ошибки.
Да.
Ну, система просто тупиковая. То есть, если ты будешь сажать тех, кто ошибся, а не будешь разбирать ошибки, то это просто... Ну, мало того, что это как бы ты человека хоронишь, ну, таким образом. Вот. А сейчас, вот еще новые, я видела статьи, сейчас как бы целую отрасль похоронишь, потому что в родовспоможение... Там очень много тонкостей, то есть там нужно, чтобы было сообщество, которое формирует протоколы, там их обновляет сообщество, не какая-то одна кафедра одного института. Вот. И, потому что, если что, надо потом ориентироваться на что-то. Но судить нельзя, потому что они должны разбираться там,
Конечно,
быть с нами. ВВД, но это упирается и в страховую медицину. Потому что в случае, если мы принимаем такую систему, что мы, если человек, как какая-нибудь там, не, яд не впрыскивала специально, как, знаешь, в Англии там...
Да-да, вот, да, специально органы не вырезала.
Больные, да, там люди, бывает, работают. Если это не это, то все, ты никакого, никакого уголовного преследования быть не может. Даже если вред здоровью, даже если смерть... это все в поле страхового, ну, страховых переговоров, это все компенсируется.
Тем более, я никак не могу понять, даже группа следователей, каким образом, не имея медицинского образования, могут на основании чего-то прийти к выводу, что вот врач совершил врачебную ошибку, поэтому его нужно сажать. Здесь много вопросов, но самое главное, мне кажется, самая большая беда, то, что в дальнейшем все доктора начинают работать уже вот в неком страхе, в паническом. Над ними висит дамоклов меч. Они боятся сделать лишнее движение, лишнее манипуляцию, потому что понимают, что за это потом, возможно, последует какое-то гонение, уголовное преследование. А врач должен быть свободен. Знаете, врач, мне кажется, зачастую руководствуется даже не вот протоколом того, как он должен ввести пациента конкретного или заболевание лечить, но и внутренним чутьем. Может быть, вы смотрели фильм о неаполитанском докторе, который потом был причислен к лику святых. Так вот, он же ведь... Он
Я вообще... не смотрела, но...
Это потрясающий фильм, там как раз про то, что врач в моменте, даже когда все остальные говорят, что пациент не выживет, или вот не нужно давать ему вот такое лекарство, если врач чувствует, вот он понимает, он видит пациента, что поможет именно это, и обязательно поможет, он должен действовать, он должен использовать любой шанс. А, мне кажется, все равно рукой врача вот Бог каким-то образом руководит.
Я бы даже вот, если я совершенно с другой стороны смотрю на это, я смотрю со стороны доказательной медицины.
Да.
То есть без всякого чувствовать там и так далее, все равно, если у него есть, если он может ознакомиться с накопленным опытом и знать, что к чему бывает приводит, если это будет описано, то это позволит ему избежать ошибок в будущем. Вот сейчас Сармасян, она сейчас что? У нее, она сейчас дома под домашним арестом ждет суда?
Даже не суда, пока вот разбирательство идет, она будет в это время находиться под домашним арестом. Я не знаю, к каким выводам придет следствие. Дело в том, что до этого уже все вот эти конкретные истории, они разбирались врачебным сообществом. И каждый раз приходили к выводу, что ее вины нет. Тем более, что там получается, что эти конкретные роды не она принимала, принимали ее подчиненные врачи. Но, опять же, любой доктор, он руководит своим внутренним убеждением, когда принимает решение там, делать кесарево сечение или как-то по-другому.
Он должен руководствоваться протоколом, которого нет сейчас. Понимаешь, в чем проблема?
Я понимаю,
его нет. Поэтому он внутренними убеждениями, да.
Но в том, то же время он же чувствует, что с пациентом происходит. Он понимает, иногда выдержит пациент вот это, или не нужно так делать. Тут очень много. Все равно, что касается медицины, это такая область, в которой нужно очень тонко.
Но она недолго провела в СИЗО.
Недолго, слава богу,
но
да.
Сколько? Мы говорим недолго, это сколько?
Это получается чуть больше месяца.
О, боже.
Но для нее это, конечно, был шок. Я помню, когда мы пришли в первый раз в камеру, это карантинное было отделение, и там туда свозят всех подряд, да, и там у них была женщина, которая, ну, по моему личному убеждению, я не доктор, но у нее не все хорошо с психикой, потому что вот когда мы даже разговаривали, она хохотала там, и в то время как все женщины стояли, ну, такое правило, приходит администрация, женщины встают, она единственная сидела на нарах своих, качалась, что-то выкрикивала, там, и в сторону тоже Саркисяна она говорила, так тебе и надо. Там,
Сармасян, да. Там,
да, Сармасян, да. Ну, в общем, как-то вела себя агрессивно, и все остальные заключенные женщины на нее жаловались, потому что говорили, по их словам, неизвестно, что от нее ожидать.
А следствие не назначает экспертизу, да?
А, вы имеете в виду
психиатрическую? Ведь этот вопрос решается. Да, ведь я думаю, что там очень много людей.
Конечно.
Попадают, потому что уже...
Назначается, но пока это пройдет время, пока там документы будут готовы, все равно люди содержатся вместе, и это опасно. Ну и, конечно, вот эта вся атмосфера, и когда еще нельзя передачки даже передать, и вот вся эта совершенно вот, наверное, настолько для нее шокирующая для Сармасян была вот эта обстановка, поэтому я помню, как она говорила бесконечно, какой ужас, это ужас, я не должна быть здесь, говорила она. Но, в принципе, любая женщина может так сказать. Я считаю, что это касается не только докторов.
А, у тебя же есть идея, что женщины не должны...
Женщин, я считаю, что не нужно их... Я объясню, почему. Потому что, ну, представьте, в основном это все матери. У них дети в это время остаются дома одни. Чаще всего это даже не один ребенок, а там 2-3. И если только преступление не особо тяжкое, да, хотя даже в случае тяжких преступлений, я считаю, могут быть какие-то варианты. А если она не сумасшедшая совсем, если мы не понимаем, что она не маньячка, и она вот если останется на свободе, начнет сейчас грабить, убивать, резать, а таких случаев лично я...
Какой смысл ее
изолировать? Какой смысл? Нет. В основном, смотрите, даже как убийцы. Вот я помню, общалась с женщинами в камере, там камер было для особо тяжких, и все они совершили либо попытку убийства, либо уже убили. И вы начали с ними говорить, ни одна из них мне не произвела впечатление монстра. Мне ни с одной не было страшно.
А бывало у тебя с мужчинами, когда ты разговаривала,
а с мужчинами, да, а с мужчинами производили, а с женщинами такого не было. Обычно их просто довели мужья, чаще всего так происходило. Либо мужья, либо любовники, либо сожители.
Какая
и так далее.
Дискриминация, пишет Дмитрий Алекс. Ну, смотрите, Ева, в отличие от вас,
простите,
заходит, это да и сюда. И она, вот у нее такое впечатление. Это сейчас у вас есть возможность послушать человека, который и в мужских отделениях был, и в женских, и...
Ну, у женщин нет такого, чтобы они выбрали изначально криминальный путь для того, чтобы, вот, чтобы убивать ради денег. Ну, нет таких.
Вы вдумайтесь в то, что, например, врач, вот это зав. Отделение месяц провела в изоляторе.
Да.
Сестры Хачатурян, да. Которые... Что они когда втроем, да, там соберутся, сразу идут кого-то убивать, тоже навряд ли, как у них сейчас сейчас была встряска вот эта вот с переквалификацией, да, на самооборону. Да, да, да. И я вижу, что есть публикация, да, что мать рассказывает, как сестры отреагировали на изменения в деле. Они у них осторожный оптимизм, но я сейчас понимаю, что сейчас это как вот на сегодняшний, на текущий момент вся эта история с переквалификацией в каком статусе находится?
Ну, смотрите, обвинительное заключение, которое следствие направило в прокуратуру, вот прокуратура его не поддержала.
Да-да-да.
И да-да-да, там была история, сначала замген прокурора написал, что нужно переквалифицировать дело с убийства на самооборону, а затем следователь, который вел дело, обжаловал это решение у генерального прокурора, тогда еще Чайки, но тот сказал, что нарушений никаких нет, однако вот те все сомнения, которые есть у потерпевшей страны, их надо развеять. И, собственно, вот сейчас будут проведены дополнительные экспертизы, дополнительные там опросы и так далее. Я так думаю, что это как раз для того, чтобы просто развеять вот весь тот туман, чтобы все стало предельно ясно.
Мне, что прояснит дополнительная психиатрическая,
ну, в частности,
экспертиза?
Потерпевшая страна все время из одной жалобы в другую переносит мысль, что девушки совершили преступление из корыстных побуждений.
А потерпевшая сторона — это родственники
Михаил
убитого.
Михаил Хачатурян, да. Что девушки это сделали из корыстных побуждений. Я лично никакой корысти, да и никто этого не увидел. Более того, следствие само на начальном этапе эту версию рассматривало и тоже не нашла никакого подтверждения. И даже сейчас, на самом деле, вот девочки все трое отказались от наследства, хотя оно представлено в виде одной квартиры, больше ничего нет. Вот. Но и понятно было, что они ничем не выиграли там убив отца.
А эти родственники вступают, да, в наследство?
Да, они вступят в наследство, и как раз все достанется им. Поэтому корыстный мотив, он ушел. А затем вот то, что как...
Они сейчас девочки в разных местах живут.
Да, они в разных местах, это по условиям как раз их меры пресечения, они находятся в разных домах, в разных квартирах, а младшая живет с мамой. Но мама имеет право приходить в гости к каждой из них. Мне кажется, это здорово. Мы просили накануне Нового года, чтобы девочкам разрешили отпраздновать вместе. Его, тем более, это впервые, да.
Разрешили?
Нет, не разрешили. Они первый Новый год вообще в своей жизни провели отдельно. Вообще, мне кажется, знаете, их-то сила, почему они все это долго терпели? Как раз их сила была в том, что они вместе были. Они все время сплачивались, когда вот очередные нападки были, издевательства отца. И именно это их поддерживало. Поэтому сейчас для них, конечно, большое испытание находиться в разлуке.
Но, с другой стороны, сразу можно отметить, что какими бы чудовищными ни были, ну, с их стороны свидетельства, со стороны этих сестер, да, все равно мы знаем, что пределы допустимой самообороны, тут вот эта вот идея, когда в Солнечногорске, помнишь, на женщину напал кто-то там, хотел ее изнасиловать, а она шла и пырнула ножом, потому что она была после грибов, грибы собрала, и он скончался от потери крови. Там судили эту женщину за то, что она убила. Я помню мысль, которую я тогда усвоила, что наше законодательство в текущем виде, даже если это попытка изнасилования, это не, если это не попытка убийства, то, дескать, ты не можешь соразмерно ему отвечая, как бы его убить, потому что это уже превышение меры. Ну, получается, что ты, если хочешь ответить соразмерно, должен это... сейчас нехорошие пойдут у меня эти самые предложения, что можно сделать, чтобы ответить соразмерно, в каком случае. То есть это как бы нереализуемая, на самом деле, фигня. Но я так понимаю, что законодательство с тех пор не изменилось, и это так и останется. Поэтому даже если переквалифицируют, возможно, все равно много вопросов остается. 10:30, у нас сейчас новости. После новостей продолжим.
Хорошо. Хороший вопрос.
Ева Меркачева, член СПЧ, член ОНК, это общественная наблюдательная комиссия города Москва. Мы говорим, ну, сейчас по большей части о том, как содержатся у нас люди. И, да. И я пользуюсь возможностью, хочу спросить про впечатление. Да. Вот неофициальную какую-то там позицию следствия и так далее. Про полковника-миллиардера Захарченко. Вот хотела узнать. Это так странно. Этого человека, ну, как бы взяли... Он все отрицал, но в его квартире было огромное количество денег, которые на весах измеряли, чтобы посчитать. Я помню, использовали весы, потому что
да, это не в его квартире, а в квартире его сестры.
А его
да,
сестры.
Причем что самое сестры, интересное, да. Ведь эти деньги ему так и не вменили. Он осужден в итоге совершенно не за эти миллиарды. Он осужден, вы будете смеяться, за скидочную карту ресторана.
Что она у него была,
о, якобы боже. Как коррупционный элемент, и он якобы по этой карте наел на что ли на 3 миллиона рублей.
Но
он,
а налог не заплатил.
Да, причем я сомневаюсь, что на самом деле он пользовался, или только он пользовался этой картой, потому что нереально было за короткое время столько бесконечно есть. Это раз, во-вторых, там так получалось, что он как будто бы ел в одном месте и там через минуту ел уже в другом месте.
Так надолго его
в сети ресторана. Да, вы знаете, да, у него там большой срок, если я не ошибаюсь, там больше 8 лет. И самое главное, с ним все время случаются какие-то приключения. Вот, и последнее... Да, я ему передавала вопросы в колонию. Он находится в Мордовской колонии. И там, значит, случилась такая коллизия. Я даже не знаю, как это назвать, на самом деле. На него напал огромный заключенный, который, судя по всему, психически не совсем уравновешен. Вот, сам Захарченко считает, что его подговорили. Вот, и он действовал таким образом специально для того, чтобы у Захарченко были... отрицательная характеристика была. Это раз. Во-вторых, чтобы потом можно было даже навесить на него еще одно уголовное дело. Вот, возбудить. Да?
Так, и написал вам Захарченко.
Я ему передала вопрос через адвоката, вот, и он мне ответил. Он всегда, на самом деле, очень интересно рассказывает. У него есть вот такая свойственность, литературность ему, да, и он...
И он в письменном виде отвечает.
Отвечает, да, и он, знаете, как часто говорит про себя, как будто себя представляя в образе кота. Вот, и он рассказывает приключения некого кота, который сначала жил в Лефортово. Я серьезно говорю.
Значит, он так и пишет, кот жил...
Да, он говорит, вот значит, рассказывал про кота.
Жил-был
кот, да. Это на самом деле он про себя рассказывает. Рассказывает, как этого кота незаконно осудили, как его отправили, и что с этим котом происходило. Такая аллегория. Вот, и, ну, вообще, в принципе, он всегда...
Вы запрашивали вопрос у него, опубликовать это, нет?
Опубликовала, конечно. Я опубликовала дважды с ним интервью. Одно интервью было... Да. В одной из Лефортова было, я тоже передавала через адвоката вопросы, поскольку, когда я, на самом деле, навещаю и проверяю условия содержания заключенных в СИЗО, я не задаю им никаких лишних вопросов, ни по материалам дела, ни так далее. Но, как журналист, я имею право через адвоката либо написать письмо, и если люди хотят, они отвечают, пожалуйста, никто этого не запрещает, это вы можете сделать, это кто угодно может сделать.
Вот, они сейчас просят деньги. Вот это, я думаю, в общественность вообще не поняла вместе со мной. То есть там есть деньги, которые я так поняла, никто так и не понял, откуда.
А до сих пор непонятно.
Хозяина
и вряд ли вы поймете, на самом деле.
А они где-то там лежат, ждут, пока их заберет кто-то.
Придёт. Нет, их забрали, деньги забрали, кто? И в доход государства уже их определили, да.
А кто, почему он просит их обратно?
Да не просит он их обратно, на самом деле тут тоже все время следствие, оно играет, конечно, не на стороне Захарченко, но это очевидно, и так должно быть. Но они каждый раз ему чего-нибудь новое приплетают, чего нет. А на самом деле он бьется за то, чтобы вернули имущество его близким. Так получилось, что, например, отобрали единственную квартиру его дочери от первого брака. Причем эту квартиру покупал ее дедушка. Это задолго до того, как вообще она в Москву переехала.
Как? Потому что в рамках уголовного дела?
Да, да, решили все в доход имущества, и как якобы нажитое незаконным преступным
путем. А, и он просто квартиру это
вынес. И все остальное, да. Там, на самом деле, не только, понимаете, иногда, мне кажется, следствие перегибает палку, хотя, вот мое четкое убеждение, все правоохранители должны демонстрировать какой-то, ну, показатель, не знаю, в высокой там чести, достоинства. И когда, например, они у той же девочки, у этой маленькой, отобрали крестик нательный, вот, и не вернули до сих пор. Крестик крестильный, вот, и она его берегла. Маленький ребенок. Зачем это было делать, мне непонятно. Ну и так далее. Плюс отобрали имущество у каких-то его друзей, с которыми он просто общался. И доказать связь этого имущества с тем, что вот именно полковник Захарченко на самом деле вел какую-то преступную деятельность,
понятно.
Тоже
нет,
странно. Вот это перегибание, оно, на мой взгляд, было ненужным. А, понимаете, в чем дело? Как мне кажется, проблема в том, что наши правоохранители разучились красиво, хорошо работать. Вот. Помните,
Но им нужна свежая кровь, но откуда она возьмется?
Да, 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 да. Поэтому они, конечно, вот все вот все под одну гребенку.
Надо, чтобы обычные люди шли в правоохранители. Может быть, тогда появится вот перегибов, мотивация, как бы
да, меньше. Да, появится мотивация, захочется на самом деле как-то по-честному собрать доказательства. Ведь это интересно. На мой взгляд, очень интересно. Эта работа одна из самых таких, на мой взгляд, ярких вообще из всех, которых только можно придумать. Я в свое время мечтала быть следователем как раз для того, чтобы вот так вот собирать.
Ах, вот откуда
такой интерес. Да, скрупулезно. И поэтому я иногда смотрю, как наши правоохранители работают, и мне обидно и стыдно. Я думаю, ну что же вы делаете? Слушайте, у вас такие возможности. Сейчас
я понимаю, они как бы действуют
столько экспертиз можно
на опережение.
Провести.
То есть они как бы берут все, там, не разбираясь. Говорят, а вот, наверное, все вот это вот.
И плюс они преувеличивают это все до кучи.
Слушай, знаете, ну а как же адвокатам тяжело с этим бороться? Или их не поддерживают? Почему адвокаты, например, которые на стороне потерпевших, которые видят то же самое, что и вы, и говорят, а тут нет повода,
нет, адвокаты
тут
пытаются
основания.
Это все, конечно, разбить, но что? Смотрите, когда в ту же прессу, которую мы представляем с вами, выливается изначально вот лавина какой-то информации, яркой такой, впечатляющей, ее потом очень сложно опровергнуть. И речь идет обо всем. Вот того же даже Никандрова, Дениса Никандрова, который замглавы Московского управления СК, арестовали, вначале про него писали, что у него какие-то несметные сокровища, что у него там часы, какие-то коллекции и так далее. Ничего этого нет. Все, что нашли у него по факту, это 300 тысяч рублей, хранившиеся в квартире. И как квартира оказалась, она служебная, она никогда ему не принадлежала и не будет принадлежать. То есть у него, у человека нет ничего. Также про Дерманова говорили, что тоже там какие-то миллиарды
Дерманова Рублевки. Это я все понимаю.
Это не так.
Говорили, да. Говорили, писали, да. Там где-то перепечатывали, но ведь суд и следствие, они же не из газетных статей.
Да, они это не...
У них есть папочки, конечно. Я знаю, как идет дело. Они все собирают, описывают, да, каждый документ,
да.
Они все это... Они-то видят, что там у него 300 тысяч рублей, грубо говоря, или судья,
да.
Или кто там принимает решение.
Но они же
решение.
Судят не за них, они судят за какие-то действия конкретные, которые признали преступными.
Да.
Я почему говорю? Ну, мы же люди, обыватели. Мы не разбираем конкретные эпизоды, мы не знаем ничего, что есть в этих материалах дела. Нам это все неинтересно, может быть, и не нужно знать. Но мы знаем зато вот про какие-то там мифические там сокровища, мы знаем про какие-то там несуществующие коллекции машин и так далее. А это все фейковая информация, которая была вброшена. Она была для чего сделана? Для того, чтобы мы все, конечно, возмутились. А, может быть, это такой пиар-ход. Вообще, правоохранители стали в большей степени пиарщиками, чем следователями как таковыми.
Кто занимается этими вбросами? У тебя есть понимание, откуда это все происходит?
Вы знаете, когда, помните, по делу Глунова нашего с вами коллеги все произошло, вы вспомните, на сайте ГУВД Москвы появились фотографии из нарколаборатории.
Да, я помню.
Это все на самом деле, это все про то же. Это все звенья одной цепи.
Тот момент я прям четко помню.
Вот, это все про одно.
Хотя и фотографии
его никакого, квартиры
потом.
Хотя, да, никакого отношения не имели к этому, понимаете, и все это признали в итоге, но в начале, как это было. И даже мы, на самом деле, поверили, я помню, мы там в СПЧ в переписке обсуждали эти фотографии, откуда они, что это такое. И только там кто-то сказал...
Что это за деревенский домик?
Да.
У меня первая
бытовка. И только там какие-то люди, которые знали Ваню, говорили, слушайте, это вообще не его квартира, и вообще, что это такое, что это за бред. И потом стало выясняться, на самом деле, я даже когда спросила у сотрудников полиции, я была на месте задержания Вани, они сказали, вот, ну, понимаете, так случилось, что это совершенно другое дело, мы просто параллельно вели две разработки, и вот эта, да, нарколаборатория, она к Ивану Глунову отношения не имеет, но так случилось нечаянно, что вот попали они, эти фотографии. Но это же и есть фейк, это же и есть, на самом деле, вот попытка манипуляции
но сознанием. Но это был фейк, это ты приводишь пример тот, который мы прям все помним. Да, это, был
это и все в других делах, то же самое,
на
самом
деле. А если все остальное, ну как же... Кому же верить? Ну, хорошо, а вот про Голунова, экс-оперативник по делу Голунова. Сейчас я, кстати, несколько фотографий видела, он в такой юникловской тоже курточке там стоит, очень вид у него, ну, вот его, их там сейчас всех осуждают за то, что они сделали, они там кто-то частично вину признают, кто как. Вот у него вид совершенно такой, ну, я бы сказала, самоуверенный человек, то есть нет ощущения, когда смотришь на эту фотографию, хотя он за решеткой, что он там подавлен или как-то раздавлен, нет.
Я вам могу объяснить, почему.
И жалуется, что его сейчас не кормят, да?
Да, я вам могу сейчас объяснить, почему, потому что эти люди, ведь они изначально не принимали решение о задержании Ивана Голунова, они изначально действовали по приказу, более того, они не в курсе были, вот, какие материалы есть на этого человека, каких нет. Вот,
а это те, которые задержали, я думала, что тех судей кто, собственно, как бы обнаружил.
Там все вместе, там 5 человек, на самом деле, среди них есть те, кто задерживали, те, кто якобы потом подбрасывали.
Они чувствуют ответственности за то, но, что...
Им сказали, как они делают, да? Как они считают, да, вот им сказали, они делают. Люди не самостоятельные, люди, понимающие, что отвечать должны их начальники, не они. Но за что четко, вот я понимаю, там должен, например, один отвечать, когда я с тем же Ваней рассказывала, он говорил, что вот был оперативник, который дважды его в висок ударил, еще один там, который на него, когда он упал, наступил на дорогой. Вот за эти поступки,
надо отвечать. Но это не так стыдно, я понимаю, потому что...
Наоборот, это стыдно, потому что неважно, кого...
Для них, я имею в виду для них. Для них, наверное, они по-прежнему к нему, наверное, относятся никак, так же, как и до этого всего мероприятия.
Это да.
Для них это, наверное... Но
для них, мне кажется, может быть, придет попозже осознание того, что если они являются сами частью большого катка, рано или поздно он и их... раздавит. Вот как только это придет, то каждый полицейский, которого будут убеждать, что нужно там кому-то что-то подбросить или просто кого-то задержать и ударить, он будет думать, а стоит ли этого делать, а вот в случае чего, да, и все будет обратно, да, отматываться. Кто потом за это будет отвечать, он или его начальник? И он поймет, что начальник, скорее всего, не будет, а все придется на себе тащить ему. И вот тут-то, мне кажется, вот придется...
Отращивать вежливость.
Да, придётся. И отращивать вежливость.
Так, смс-портал. Давайте смс плюс 7-925-88-88-94-8. Говорит МСК-бот латинскими буквами. В одно слово. Еще вопрос хотел задать. Сколько времени у тебя конкретно отнимает работа в ОНК?
Ну,
в месяц.
Да, на самом деле, вы знаете, чаще всего вот последнее время уже не провожу плановые такие проверки, да, которые комплексные, большие, потому что ситуацию знаю в каждом СИЗО, в каждом ЭВС. Я представляю, где какие проблемы на болевшей точке, потому что уже хожу не первый год. А, поэтому речь идет о конкретных обращениях и жалобах. Вот человек, например, пишет, что его избили. Все, мы идем в конкретному персонажу, да, идем в конкретные камеры и...
Ну, среднее, это что, раз в неделю такое бывает, что полдня надо потратить?
Вы знаете, бывает так, что каждый день прям ходишь в разные СИЗО, а бывает так, что там в неделю один раз или там неделю пропускаешь.
Это общественная работа.
Это общественная работа, но, повторюсь, нам, журналистам особенно, это может быть... во благо даже. Почему? Потому что очень развивает понимание ситуации в целом в стране, в нашей системе правоохранительных органов, понимает ситуацию вообще, что происходит, и расширяет сознание, как это ни странно звучит. Знаете, я один человек очень умный сказал, что как только возникает депрессия, или вот скука, или апатия, или вообще ничего не хочется, понимая, что там вряд ли что-то изменишь в этом мире, в этой стране, ты идешь в тюрьму, общаешься с конкретными людьми, да. И ты понимаешь, что и ты сразу же по-другому на все смотришь, и ты заражаешься вот этим желанием хоть что-то сделать, потому что все равно в руках каждого из нас есть большая власть. Вот эта власть общественников. Можно и нужно делать, говорить.
Да, нет, если молчать, то вообще ничего не будет, абсолютно точно. Вы были в тюрьмах заграничных, это вопрос, есть разница, и существенна ли она, спрашивает харьковчанин, были ли вы?
Да, я была в заграничных тюрьмах, была в американских, была в шведских. Вот в ближайшее время мы поедем по линии СПЧ в берлинские тюрьмы, посмотрим, очень интересно. Вы знаете, Америка, конечно, очень в этом смысле такая разноплановая страна, потому что даже в рамках одного региона, в рамках одного штата я была в нескольких тюрьмах, которые отличались друг от друга просто фантастически.
А в частных тюрьмах вы были?
В частных не была ни в одной. Более того, все те зарубежные коллеги, с которыми я общалась, они говорили, что надо отказываться от этой идеи,
да.
И все пошли по этому пути, потому что, много очень вопросов к частным тюрьмам.
Да? А у нас вот вроде шла речь...
Я думаю, что это все, знаете, из серии бла-бла-бла, и никогда у нас частных тюрьм не будет.
А я подумала, не завести ли частную тюрьму?
Нет,
хороший бизнес.
Нет, на самом деле, смотрите, мы разные цели преследуем. То человек, который открывает частную тюрьму, он какую цель преследует? Заработать денег.
Да, абсолютно.
А мы с вами, как общество, как представители государства, мы преследуем цель, чтобы человека там перевоспитать, чтобы преступника наказать.
Нет, скажи, тебе кажется, что можно перевоспитать человека?
Можно. Знаете, как
вот
я даже объясню. Я очень много по этому поводу думала, изучала, и в том числе зарубежный опыт. Знаете, что нужно сделать? Вообще любое преступление человек совершает только тогда, когда у него недостаток образования, воспитания, когда у него самого куча психологических проблем, боли, либо социальная вообще яма, прям тяжелейшая.
Допустим.
Только в этом случае никогда благополучный, уверенный в себе, счастливый человек не пойдет...
Какой-нибудь Соколов, который вон порезал там свою аспирантку. Таких вот Соколов... громких, мы видим Соколов... других.
Да,
не Соколов... из ямы социальной,
да, Соколов,
понимаешь?
Это особый психотип, это на самом деле профессор из 90-х, как-то не странно звучит. У него, если вы проследите его образ жизни, как он был раньше и как он вел себя в последнее время, это всегда звучит. Вольность и так далее. Это частные случаи. А мы берем в целом, да, срез такой социальный.
И
этих людей поместить в условия, где попытаться им додать то, чего у них не было, они реально могут выйти на свободу.
То есть это не наказание пыткой, а это попытка приподнять как-то
подправить
человека.
Да. И поверьте, много может измениться. У нас ведь на самом деле, я когда побывала в одной колонии, в той же, где пытали Макарова, помните? И выяснилось, что там первоходы. Была такая громкая история, осужденного Макарова пытали, там били его, воспитывали. воспитывали. Ну, в общем,
после этого... который куртку отказывался снять.
Ну, там он такой был тоже своеобразный, очень заключенный. Он, конечно, всем много крови попил, но тем не менее, то, что они сделали с ним, это просто не входит ни в какие рамки. И наказаны, и даже некоторые получили сроки, те тюремщики, которые пытали. И что же первоходы в этой... Так вот, эти первоходы в этой колонии, и в основном там оказалась большая часть людей, которые там сидят, это от 25 до 35 лет. Треть из них не имеет общего образования, общего среднего образования.
Неоконченное среднее.
Да, и когда я увидела там огромную школу с учителями, и они говорят, что да, у нас вот треть колонии ходит учиться, потому что они закончили 7, 8, 9 класс, и для меня это было шоком. Вот сейчас в нашей стране, да, мы про какие-то высокие технологии, мы говорим про то, как надо там что-то развивать, что-то там в духовности идти и так далее, а тут у людей нет образования среднего. То же самое касается и других категорий, которые совершают преступления. Поэтому, если вот попытаться все-таки вот что-то в этой степени сделать, то можно, поверьте мне, сделать так, чтобы люди, в принципе, не попадали за решетку, не совершая преступления. И еще второй момент, это, конечно, вот эти психические отклонения. Поэтому, если человек совершил преступление, не исходя из того, что я сказала, да, то чаще всего это все-таки
психиатрия.
Да, психиатрия. Тут надо работать, нужно таких выявлять пациентов на ранней стадии, на стадии, опять же, когда они еще в школе. Но закладывается все это все равно в воспитании. Там била мама, папа, там, не знаю, обидели сверстники, и начинается какой-то крен психики. Все это надо исправлять, с этим работать, и тогда человек не совершит никакого преступления. Я верю в то, что можно, в то, что общество способно жить без преступников.
Какое-то образцово-показательное такое место заключения, как вот мы привыкли. Я не знаю, насколько это правда, что в норвежских тюрьмах, вот там фотографии, как у них там, как в библиотеке, понимаешь, университетской какой-то западной, у них там все в каких-то ковролинах, и красота, и так далее. И действительно, может быть, человека погружают туда, он может быть что-то там, и плюс давай ему образование, что-то может быть и можно.
Да, но тут, знаете, кстати, про них, они немножко перегибают палку в другую сторону.
Что, норвежцы?
В норвежцы и шведы, я была когда в одной из шведских тюрем, там, на самом деле, знаете, как у них проблема? У них большинство преступлений совершают мигранты. Вы представьте, приехав в страну, вот им дается какое-то пособие, этого мало бывает зачастую, ну, им делать нечего, образования нет, потому что это дорого и так далее. Вот они совершают преступление, попадают туда, и тут на них сваливается в виде бесплатного счастья и образования, с ними носятся.
А что ты хочешь сказать, что они присаживаются специально, чтобы там время пересидеть?
Да, и более того, и вот жаловались те же шведские охранники, что, слушайте, вот только вышел, получил два образования, сейчас опять пришел, сейчас еще получит два, он сейчас только вот сидит свой срок, еще придет.
Так и у нас
такое может
быть.
Потому что ему так удобно, ему так удобно. Нет, у нас так не будет, потому что все равно наша тюрьма никогда не станет похожа на шведскую.
Ты думаешь?
Я уверена в этом.
И потому что,
смотрите, это же мигранты, это люди, которые без чувства родины, люди, у которых нет родных, корней. Им вообще, они подвешены в пространстве, им все равно где сидеть. Им все равно главное, чтобы было тепло, сытно и уютно. Вот там тепло, они тут остаются, они зацепляются за эту тюрьму. У нас такая история не может быть.
Человек, приехавший в Москву, откуда-то? Он тоже тут без чувства родины, я тебе могу точно сказать, и без всяких корней, без друзей, без ничего. Он здесь как в другой стране находится.
Да, но все-таки в московских СИЗО посидеть такой человек, я думаю...
Мне кажется, это чудовищно, то, что у нас это вот наказание вот, собственно, самим вот этим вот... Да, по СИЗО это тебя еще... Ты, может быть, тебя еще, может быть, отпустят и скажут, что, извините, мы там ошиблись, и суд примет решение, что ты это... И тогда ты попадешь в 001 целых оправдательных там каких-то приговоров. И тогда, кстати, возможность, знаете, компенсации попросить.
Что касается СИЗО, вот я даже бы, если бы вот выбирать, что вот изменить, что не изменять, я бы оставила даже вот СИЗО такие, какие они есть сейчас, не меняя что-то в них, но четко ограничив срок, который человек может проводить там, например, 3 месяцами. Во-первых, это заставило бы следствие пошевелиться. Как можно расследовать какое-то простое дело о краже 1,5-2 года? Я этого вообще не могу понять. А вот ограничить этими 3-4 месяцами, и все, человек знает, что хорошо, да, у него тут ограничения, да, ему тут будет рулон туалетной бумаги на этот месяц, но он выйдет обязательно, он видит близких, он увидит маму, он видит папу и так далее. И плюс самое главное...
Которые его били в детстве.
Но не факт, там же разные истории, вы же понимаете. А самое главное, за что мы боремся, чтобы без разрешения следователя они могли иметь свидание со своими вот этими близкими родственниками, с родителями, с детьми, это очень важно. На сегодняшний день в закон устанавливают строго, что следователь должен сказать «разрешаю». А когда разрешает следователь? Когда ты идешь на сделку, когда ты признаешь вину и так далее.
Это
четко зависит. зависимости. Поэтому я кучу историй знаю совершенно диких, когда приезжает, например, мама из региона в московское СИЗО, у мамы там рак уже какой-то степени, стадии, она очень больная, она собрала последние деньги, потому что она живет где-то в деревне, приезжает к воротам СИЗО, следователь ей вроде бы по телефону обещал, что, может быть, даст свидание, но четко не говорил, она приезжает, а он не дает. И он приходит в камеру, точнее, в следственный кабинет, ему приводят этого заключенного, он говорит, вот тут мама твоя стоит, вот больная, которая приехала, давай, вот хоть в чем-то признайся, и сейчас ты через час ее увидишь. И человек стоит перед выбором, либо признать и, может быть, последний раз маму увидеть, либо не признать и сидеть еще полтора года, и потом еще на тебя набросят еще какой-то срок, непонятно какой. Вот это,
а конечно. Судить за это нельзя?
Я считаю, что когда-нибудь настанет время, и будут эти следователи судить. Я надеюсь на это. Хотя, кстати, знаете, на сегодняшний день у нас ведь количество, в принципе, заключенных, осужденных, оно снижается. И какие-то даже колонии закрываются. Но строятся бесконечно колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов. Это отдельные колонии, потому что им нельзя содержаться вместе. Это разные категории. Так вот, колонии, где сидят прокуроры, следователи, зона, да, и так далее, они все время теперь вот строятся, потому что их не хватает. Представляете, мы дошли до какого...
Ну, они, я смотрю, не боятся.
Судя они по не боятся.
Пока они не боятся. Следователь, никто. Алексей Говрин присылает нам фотографию какой-то машины из пробки, из московской, где написано с хэштегом «Даренко Тим». Я не знаю, что это за машина. Я впервые раз такое вижу. Как смотрите на инициативу водить старшеклассников на экскурсии в тюрьму, чтобы видели реалии, а не романтизируемые грезы? Я думаю, что речь идет о Забайкальском крае в основном, да. Где АУЕ там.
Да. И каждый я хорошо смотрю, на самом деле. И плюс я бы водила туда с судей. Была такая практика в Москве. А после этого, четко говорят вот те люди, которые участвовали в этой программе, судьи стали реже выносить решение об избрании самой жесткой меры пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому всех судей московских регулярно водить по СИЗО, показывать вот на сборочку их в матросскую тишину, пусть они там побудут, да. Помедитируют там. И я думаю, что в следующий раз они будут понимать, стоит ли сажать очередного
что
человека.
Что за гость? Расскажите, только включился, пишет Витя, 47 минут. Ева Меркачева у нас в студии, член СПЧ, член УНК и журналист Московского комсомольца. Вижу злонамеренную дискредитацию органов следствия, как в 16 году прямо, пишет Андрей. Это, видимо, Андрей, а вы сам следователь?
Ну, вот прямо нет, очень я не говорю, что все следователи плохие есть.
Нет, не все. Но...
Более того, я знаю некоторых, которые действительно достойные люди, у которых особенно...
Но нету метода борьбы с теми, кто вот ведет себя, используя запрещенные приемы, вроде там больной за стенкой мамы.
Вы знаете, мне кажется, на сегодняшний день пока нет, кроме как огласки. Поэтому нужно об этих следователях говорить. Я стараюсь фамилии их прописывать, если пишу какой-то пост. Ну, а самый, наверное, действенный метод – это закон судьбы. Вот чаще всего так оказывается, что эти следователи... Следователи потом сами же попадают в тюрьму, и потом они начинают плакать и ныть, что как же так, к ним не пускают маму, как же так, им не дают адвоката и прочее-прочее.
Елена Сергеевна пишет, очень точное описание следователей из Следственного комитета. У знакомых зять работает в СК, по списку, одевается исключительно в ЦУМе, ворд-класс, дорогой авто, дом на Новой Риге и приложение тюнингованное, неработающая жена, а зарплата, с их слов, у майора Следственного комитета 50 тысяч. Возникает вопрос, откуда доход? Это как-то подтверждение. Так, косит. Это, видимо, это я откатываю, что женщина, которая сидела там, раскачивалась, что поп косит, чтобы отпустили.
Я это тоже не исключаю, на самом деле. Все что угодно может быть, но мы в данном случае говорили про то, как тяжело было доктору в ее компании.
Обожаю Еву Михайловну. Доброго ей здравия, крепких нервов. Спасибо за нелегкий труд. Так, а банда Мэнсона, там женщины-убийцы были. Но это к вопросу о том, что женщина...
Случается, конечно.
И еще пишет, о детях своих раньше надо было думать, пишет нам слушатели. Когда вы сказали, что жалко, что они все почти матери, у них там семеро по лавкам, а они сидят в СИЗО. Но вы услышите, что говорит Ева? Она говорит, что преступление
не доказано.
И экономически тоже. Такая бухгалтер, которая что-то посчитала.
Да, чаще всего как раз женщина экономических преступлениях. Но даже, повторюсь, все равно должно быть наказание. Тут я по неотвратимости, все это правильно. Но смотрите, во-первых, закон наш на сегодняшний день позволяет делать отсрочку наказания женщинам до того, как исполнится и самому младшему ребенку 14 лет.
А потом по истечению срока давности?
Ну, нет, это не по-другому работает. Но, кстати, суды этим не пользуются почему-то. Я считаю, что неправильно. Во-вторых, чаще всего женщина настолько бывает, в общем, в шоке от того, что произошло, она никогда не совершает повторное преступление. Я редко видела случаи. Ну, если это происходит, то чаще всего это, вы знаете, какие-то определенные категории. Либо же это вот те, которые наркоманки, да, и у них там все очень тяжело. Все остальные женщины, им достаточно вот одного раза, чтобы понять, прийти в себя, да, и больше ничего подобного не делать никогда. Поэтому не стоит жестить и все-таки помнить, что это чьи-то матери, чьи-то дочери и сестры.
Ой, спасибо, прям надежду какую-то заронили. Спасибо большое. Ева Меркачева, журналист Московского комсомольца, член СПЧ и общественной наблюдательной комиссии города Москвы, была у нас в студии. Спасибо, всем пока.